Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые партнеры компании For Life Research. Меня зовут Надежда Кутузова, я начну сегодняшнюю конференцию. Но основной докладчик у нас находится в Улан-Удэ. И сейчас я несколько слов скажу об этом человеке. Во-первых, сегодняшняя наша конференция посвящена продукту, так как мы по субботам проводим конференции, касаемые непосредственно трансфер-фактора. Это продукт, который выводит на рынок компания For Life Research. И по субботам мы очень любим слушать наших врачей, докторов, которые имеют практический опыт использования трансфер-фактора. И сегодня у нас с вами великолепная возможность выслушать, послушать и задать вопросы очень интересному человеку. Это врач, кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог. Она лечит деток. Марина Митаповна Арьяева. Марина Митаповна на сегодня пишет докторскую диссертацию. Она занимается серьезно наукой, помимо практической деятельности. И у нее очень большой опыт использования трансфер-фактора в своей практике. Порядка 4 лет она занимается уже использованием трансфер-фактора, и у нее накоплен, конечно же, богатейший опыт. Это что касается непосредственно медицинского применения трансфер-фактора, и Марина Митаповна сегодня, конечно же, будет выступать у нас в роли врача и в роли специалиста медицины. Но хочу заметить еще такой очень немаловажный факт. Марина Митаповна в компании For Life Research достигла очень больших успехов и как предприниматель. Она построила большую структуру, огромную структуру, и в ее команде есть Gold Монголии, в ее команде много International Diamond, в ее команде много президент Diamond. И Марина Митаповна сама имеет статус International Diamond компании For Life. И, конечно же, она своим опытом когда-нибудь поделится с нами и опытом сетевого бизнеса, но сегодня у нас речь пойдет о продукте. Итак, я передаю слово в город Улан-Удэ, приглашаю к микрофону Марину Митаповну Арьяеву. Пожалуйста.
Итак, я думаю, многие уже знают, что такое трансфер-фактор. Это фактор переноса нормальных иммунных клеток. То есть фактически трансфер-фактор, вот всегда я говорю, когда я разговариваю с своими коллегами, очень сложно перестроить стандарт мышления, стереотип мышления. Дело в том, что многие препараты, которые мы вводим в организм, лекарственные препараты, они работают за организм. Трансфер-фактор обучает наш организм работать самому. В этом большая разница. И когда мы вот это понимаем, тогда становится понятно, почему трансфер-фактор необходим всем, у кого уже сформировались какие-либо патологии, и почему он необходим всем, у кого еще, слава богу, нет никаких патологий. Дело в том, что сами понимаете, что в каждом живом организме есть регулирующие системы. Это основные три. Их раньше рассматривали раздельно. Это нервная система, эндокринная система и иммунная система. На сегодняшний день ученые считают, что это единая система регуляции гомеостаза в организме. То есть это нейроиммуноэндокринная система. Вот на сегодняшний день ученые предлагают нам рассматривать все это в комплексе. Дело в том, что когда только одна из этих регулирующих систем выходит из нормы, из пределов нормы, то одновременно разрегулируется работа и остальных двух. Вот посмотрите, нервная система регулирует все процессы у нас в организме очень быстро с помощью нервных импульсов. Эндокринная система регулирует процессы в организме с помощью биологически активных веществ, таких как гормоны, простагландины и еще что-то подобное. Иммунная система – регуляция клеточная и гуморальная. Клеточная – это с помощью иммунных клеток, которые протискиваются в самые дальние уголочки нашего организма по межклеточным пространствам. Т-лимфоциты прямо вот трансмембранно проходят в очаг проблемы. И некоторые иммунные клетки вырабатывают специальные биологические активные вещества, которые называются цитокины. А также иммунные клетки, которые обучены работать с определенным антигеном, справляться с ним, вырабатывают специальные антитела, которые метят пораженные клетки, допустим, вирусами или внутриклеточными паразитами, или же показывают нам те клетки, которые мутировали, да, и ушли от иммунного надзора, что вот они. И, пожалуйста, другие иммунные клетки, которые должны с этим справляться, вот эта клетка, пожалуйста, справляйтесь с этой проблемой. Вот на сегодняшний день уже учеными доказано, что в организме у каждого здорового даже человека образуется до нескольких миллионов мутировавших клеток. Когда мы загораем, особенно этот процесс усиливается, да? И когда мы едим какие-то продукты, которые вот чрезмерно нагружают нашу иммунную систему, нашу пищеварительную систему, клетки начинают перерождаться. Вот чтобы не эти клетки, которые стали чужеродным организму, не дали какой-то вот рост чрезмерный, да, не образовали объемное образование опухоль, которая что потом не давала какие-то метастазы, вот для этого нам нужна адекватно работающая иммунная система. И вот чтобы она работала, постоянно была в тонусе, постоянно была натренирована справляться с такими проблемами, даже абсолютно здоровому человеку необходим трансферфактор. Но мы, врачи, всегда говорим между собой. Нет абсолютно здоровых людей. Есть недообследованные. Поэтому медики склонны говорить «словно здоровый человек». На самом деле это все очень гибко, и все должно быть в определенном равновесии. Когда все в равновесии, тогда мы называем человека здоровым. Но как только вот равновесие разбалансировано, тогда вот мы видим проявление каких-то патологий. Ну вот, если остановиться на моем опыте применения трансферфактора, я вот не буду углубляться глубоко, что это такое, да, что он там делает, я думаю, аудитория уже вся подготовленная. Значит, сегодня моя задача поделиться с вами опытом. Вот сейчас у меня уже накоплен такой неплохой материал по применению трансферфактора в комплексном лечении, например, бронхиальной астмы. Я думаю, что эта проблема очень серьезная, и эта проблема сейчас во всех цивилизованных странах очень беспокоит всех, особенно вот родителей, потому что у многих детки начинают страдать этим серьезным заболеванием. Я вот недавно вернулась с Мальты, ездила туда на языковые курсы, и там эта проблема тоже одна из первоочередных. Дело в том, что когда ребенок начинает задыхаться, или когда сам человек начинает задыхаться, да, первоочередным становится проблема с дыхательными путями. И это очень страшно, когда человек не может вдохнуть или выдохнуть нормально. Так вот, бронхиальная астма – это вот такая вот страшная проблема, которая формируется на базе аллергических отклонений в организме. Так, какие-то звуки. Меня слышно или нет слышно? Извините за перерыв, какие звуки появились. Итак, значит, бронхиальная астма – это одна из наиболее распространенных хронических заболеваний, представляющая серьезную проблему как для детей, так и для взрослых. Вот на сегодняшний день во всем мире ежегодно от бронхиальной астмы умирает несколько тысяч, ну, сотен тысяч человек. И лидирует по показателям смертности Китай и Россия. Ну, последним данным статистики. Хотя вот когда мы были в Соединенных Штатах на конвенции последний раз в сентябре прошлого года, в Бруклине, в Нью-Йорке, когда остановились, на той улице, где мы остановились, прямо висели листовки везде на столбах, на деревьях. Сегодня вот день памяти девочки, которая умерла от бронхиальной астмы. То есть в благополучной Америке это тоже очень серьезная проблема. И сами понимаете, что диагностика и лечение больных бронхиальной астмой оказывает существенное влияние на экономику целых стран. Если такая проблема в семье, вы сами понимаете, что в основном это большой напряг для экономики данной конкретной семьи. Вот, важное место в программе лечения бронхиальной астмы занимает терапия ингаляционными кортикостероидами. В сегодняшний день это считается самое эффективное средство для лечения этого тяжелого заболевания. Посмотрите, у глюкокортикоидов у них один из побочных эффектов – задержка роста организма. Это тоже становится большой проблемой, если болен ребенок. Согласитесь, взрослому как бы уже не надо расти, ребенку это нужно расти, правильно развиваться. Поэтому было бы здорово, конечно, уменьшить лекарственную нагрузку на организм. Я думаю, каждая мать согласится с этим. Вот, с одной стороны, не лечить глюкокортикоидами – это страдать от того, что ребенок задыхается, да, и ночью не спать. И ребенок, у него качество жизни очень сильно страдает. Он не может ни засмеяться, да, от души, не может ни побегать вместе с другими детьми, если не лечишь между глюкокортикоидами. Даешь, когда глюкокортикоиды, внутри все сжимается из-за того, что понимаешь, что вот рост будет страдать у ребенка, да, развитие, иммунитет снизится. То есть вот такие неприятные явления. Потом есть группа препаратов, которые называются адреномиметики. Это такие, как сальбутамол, тератек, да, дородуал. Эти препараты, они очень быстро снимают спазм, ребенок начинает дышать, но у них побочный эффект какой? Не обладает адреналиноподобным действием. То есть, когда пациент или вот ребенок, еще того хуже, да, принимает в больших количествах адреномиметики, то в организме как бы много адреналина. И начинают появляться побочные эффекты адреналиноподобные. Это значит повышение артериального давления, тахикардия, то есть сердце начинает, да, колотиться. Значит, расстройство памяти, то есть вот, расфокусировка, такая повышенная тревожность и нарушение сна, то тоже становится проблемой в семье. Вот эти вот две группы препаратов, без них ни один пациент бронхиальной астмой обойтись не может. Но назначая их, давая их, каждый родитель, каждый человек понимает, да, что он одно лечит, другое калечит. Поэтому, когда я стала применять в своей практике трансферфактор в комплексе вот с этими общепринятыми препаратами, которые очень эффективны, спасибо им большое, что есть, что они доступны. Но вот еще у нас у врачей есть такая проблема, да? Когда мы назначаем по стандартам лечения, пока даем лекарственные препараты, состояние улучшается. Но как только их отменяем, мы же не можем лекарства. Каждое лекарство – это яд. Давать бесконечно. Нужно прервать курс лечения, да? То есть курс лечения пойден, все, он заканчивается. То дальше применять, там накапливаются уже вот эти побочные явления. И состояние у пациента как бы откатывается назад. То есть снова ухудшается, появляются рецидивы. Хотелось бы закрепить вот этот достигнутый результат. А без трансферфактора фактически нечем. Когда я стала применять в своей практике трансферфактор, вот это как раз удалось достигнуть. То есть назначаешь стандартные препараты и в комплексе трансферфактор. Заканчивается курс лечения лекарственных препаратов. Эффект закрепляется, рецидивов меньше. А потом, судя вот по состоянию детишек и вот как сами родители отзываются, меньше побочных явлений. Да? То есть дети даже на фоне приема адреномиметиков спят хорошо, да? Внимание у них сосредоточено, значит, качество жизни значительно улучшается. Вот это вот дорогого стоит, я считаю. Потом по объективным методам исследования оказалось, что вот у аллергиков у них есть такой показатель, определяет содержание в крови общего иммуноглобулина Е. Иммуноглобулины класса Е – это аллергические антитела. То есть у каждого аллергика понятно, что их выработка в организме повышенная. Так вот, когда назначаешь трансферфактор и достаточно долго, больше 3 месяцев, принимает ребенок, можно вот по этому показателю отследить динамику. Уровень общего иммуноглобулина Е падает в разы. И вот, например, у детишек, у которых содержимое иммуноглобулина Е в крови составляло более 550 жирных единиц в миллилитре, их содержание становилось где-то порядка, так скажем, 200, 300, 100, у некоторых даже до 70 уменьшалось. Вот, то есть у них реально иммунная система перестраивалась на выработку других классов иммуноглобулинов, не класса аллергических антител. То есть вот эта вот, настроенность организма на аллергию тоже уменьшалась. Параллельно. Поэтому я считаю, что вот применение трансферфакторов в комплексной терапии таких вот аллергических заболеваний, как бронхиальная астма и атопический дерматит, тоже является аллергическим заболеванием и очень актуально на сегодняшний день. Вот для многих это становится первоочередной проблемой вообще в жизни. Но представьте, человек живет, да, и его жизнь, качество жизни страдает от того, что у него постоянно на коже какие-то элементы неприятные, краснота, краснение, зуд. Вот зуд очень сильно портит качество жизни. Представьте, человек чешется круглые сутки, а особенно вечером и по ночам. Если ребенок чешется, то это родители не спят. Да? Вот тот же самый эффект, если в комплексе применяешь трансферфактор вместе с обычным стандартным лечением, вот эффект уменьшения синдрома отката. То есть достигается эффект на стандартных методах лечения, и он закрепляется, если вы в комплексе назначили трансферфактор. А это значит, что ребенок лечится, и он дальше не чешется, он спит хорошо, да? У него кожа симпатичная уже, без всяких покраснений, без всяких элементов. Такие дети уже и менее раздражительные, они более адекватные, да? Они учатся лучше в школе, и у них самооценка повышает. Это тоже очень важно для ребенка, для социальной вот адаптации в жизни и для жизнеутверждения. Я думаю, что это актуально и для взрослых тоже. Вот, да, вот я сейчас была на Мальте, тоже было интересно. Значит, я там жила в гостевой семье, hostel family называется. То есть я это сделала для того, чтобы было погружение в языковую среду вот, круглые сутки. То есть не только на занятиях, но еще и вот по вечерам и по утрам вот, с хозяевами общаться на английском языке. И когда туда приехала, всего 2 недели была, конечно, это мало для изучения языка. Значит, первое время с трудом понимала, что мне говорят, и меня окружающие не понимали, что я хотела им сказать. Но на второй день мои хозяева поняли, что я врач. Вот. И хозяин сразу начал жаловаться, что вот у меня, значит, зуд. Я его смотрела, действительно, у него там руки и ноги вот покрыты экскориациями, то есть вот коросты такие, да, расчесы, очень сухая кожа. И я говорю, чем-то лечитесь? Да, выяснилось, что он лечится. Я спросила, чем. Он показал, значит, вот им. Но там по составу, то есть он обладает таким смягчающим действием и чуть-чуть уменьшающим раздражение. Вот, когда стали выяснять, выяснилось, что, во-первых, он питается не совсем правильно, да, низкая двигательная активность у него, 71 год, целыми днями возле телевизора сидит, много курит, и, видимо, у него в анамнезе был вот тоже аллергический компонент. Ну, вот мы с хозяйкой пошли в аптеку, слава богу, там были мази из рецепта, вот противоаллергические как раз. Мы, значит, для него взяли, он начал применять, и параллельно у меня еще был с собой трансферфактор. Я ему, значит, предложила трансферфактор, можно сказать, от себя оторвала, да. Говорю, вот применяйте еще вот классик, капсулы 3 раза. А он говорит, я не буду ничего применять внутрь, не посоветовавшись со своим врачом. Он у меня заканчивал университет в Лондоне, ну, тут какая-то врач из России, значит, что-то советует. Вот. Ну ладно, я говорю, давайте встречу с вашим врачом, но я говорю, пока плохо говорю по-английски, но надо мне вот сейчас как раз вот этот пробел исполнить. Смотри, как по-английски будут названия симптомов, органов и так далее, чтобы говорить на одном языке. А вот, ну, договорились, что мы с ним встретимся 3 дня. Я, значит, за это время давай все это смотреть. Вот, в общем-то, подготовилась к встрече. Но 2 дня получилось так интересно. Значит, я прихожу вечером домой, у меня там был проплачен завтрак и ужин. Вот. А вечером на ужин прихожу, хозяйка мне приготовила, значит, рыбу. У них там любимая рыба, лампука свежая. Там утром ходят и на улице прям кричат, да, фиш, там, лампука. Вот. И купили специально, мне приготовили. Я говорю, ой, говорю, как красиво, сюрприз. Значит, хозяйка говорит, знаете, говорит, он перестал ночью чесаться. Сегодня, говорит, всю ночь спал. Это, говорит, вот вы помогли. Я говорю, ну, а трансферфактор он начал применять, потому что от мази-то там молоком был. Естественно, там будет такой эффект. Гормоны быстро действуют. Он говорит, да, начал сегодня применять. Я говорю, ну, давайте еще через недельку посмотрим, что у него будет. Вот, на следующий день с Уинстоном разговаривали. Я говорю, а вы посоветовались со своим врачом? Вы начали применять? Он говорит, с врачом ничего не стал говорить, потому что, говорит, он ко мне приходит раз в 2 недели. А тут, говорит, если мазь помогла, значит, то, что вы мне даете, мне тоже поможет. Потом стал применять, потом, ну, он такой человек с юмором, говорит, я говорю, если до этого мы с ним выясняли, да, сколько раз он ходит в туалет, он говорил раз в 5-6 дней. То, значит, вот на следующий день я его стала спрашивать, сколько раз вы ходили в туалет, он говорит, да, хожу. И даже я, говорит, волнуюсь, потому что я сегодня уже 2 раза сходил. Значит, вы мне дали что-то слабительное. Говорю, нет, у вас просто включился в работу ваш собственный организм. В результате, в конце, значит, на 2-й неделе, значит, проконсультировала хозяйку, у нее там повышенное давление было. Значит, потом они привели там своего друга, одного, второго, хозяйка привела, значит, свою другу. Вот. И в конце, значит, когда вот с ними прощались, все там уже как родные, я говорю, ну вот все равно было бы мне интересно встретиться с вашим врачом, поговорить. А Уинстон мне говорит, понял, вот самые хорошие врачи из России. Я говорю, вы знаете, у нас тоже врачи разные, так же, как везде. Есть такой анекдот. Я рассказала ему анекдот о еврейском враче. То есть, когда еврейский врач решил уйти в отпуск на месяц, он отдал свою клиентуру своему сыну, который недавно закончил университет. И когда он вернулся через месяц, он ему говорит, папа, я всех этих пациентов вылечил за месяц, которых ты лечил годами. Отец ему говорит, сынок, что же ты наделал? Вот пока, например, мистера Хьюстона я лечил, закончил университет. Вот когда вот этот анекдот я рассказала Уинстону, своему хозяину, он так смеялся и сказал, говорит, я понял. Значит, когда у нас будут останавливаться врачи, нужно будет сразу к ним идти на прием быстрее, потому что они нас не будут годами наблюдать. Вылечат нас за тот период, который будут у нас жить. Вот такой вот интересный момент был. Дальше. Вот я думаю, что у вас уже есть результаты, да, кардиографии женщины с кардиомиопатией. Значит, здесь есть небольшое продолжение в этой истории. Значит, эта женщина обратилась к кардиологу Фите 15 мая 2010 года. У нее по данным эхокардиографии были расширены все отделы сердца, растянуты, значит, фиброзные кольца всех клапанов, и фракция выброса, вот один из основных показателей, была где-то на уровне 38-35%. При норме свыше 50%. То есть сердце у нее не выбрасывало кровь в полную силу, да, так чуть-чуть колыхалось, большая часть крови застаивалась. Из-за этого были большие отеки. Одышка, да, вот, и другие нарушения. Вот смотрите. По данным эхокардиографии от 15 мая 2010 года, значит, левый желудочек, фракция выброса 38%, вот аортальный клапан, фиброзное кольцо аортального клапана 27 мм, вот митральный клапан, фиброзное кольцо 39 мм. И по данным вот первым, у нее была еще застойная жидкость в полости перикарда. Второй показатель у нас от 25 ноября 2010 года, 1 мая, 2 ноября. Значит, она уже стала применять трансферфактор с мая и постоянно применяла. И на этом фоне стандартное лечение. 25 ноября она сделала повторный анализ по кардиографии. И по этим данным фракция выброса у нее увеличилась до 63%. То есть в пределах нормы стала норма 60-70%. Тогда мы смотрим по, значит, фиброзным кольцам. У нее так, фиброзное кольцо. Вот во втором показателе здесь я вот сразу так не могу найти. Значит, то, что я говорила о продолжении, значит, последний показатель у нее 20 июля 2011 года. Вот здесь на том же самом аппарате сделано было, что и в первый раз. И здесь этот аппарат как раз выдает такой показатель, как величина фиброзного кольца клапанов. Вот помните, да, что аортальное фиброзное кольцо у нее в мае 2010 года было величиной 27 мм. А вот в июле 2011 года величина фиброзного кольца аортального клапана стала 19 мм. То есть клапан тянулся. Такого на стандартных методах лечения не наблюдается. А митральный клапан, значит, фиброзное кольцо было 39 мм в мае 2010, стало 28 мм в июле 2011 года. Фракция выброса левого желудочка увеличилась до 67%. То есть фактически вот такие пациенты, вот Кайна обратилась в мае 2010 года, уходит очень быстро от сердечно-сосудистой недостаточности хронической. Вот заключение у нее звучало следующим образом. Да, дилатация всех камер сердца, гипокинезия всех сегментов левого-правого желудочков со значительным снижением глобальной сократительной способности желудочков. Так, значительная легочная гипертензия, органические изменения аортальных и митральных створок, митральная недостаточность четвертой степени значительная, аортальная недостаточность первой-второй степени, умеренное количество свободной жидкости в полости перикарда на фоне неравномерного утолщения листов перикарда. Вот. Здесь заключение в июле 2011 года. Умеренная равномерная гипертрофия миокарда левого желудочка. Умеренная, да, там была значительная, с признаками дистолической дисфункции. Признаки умеренной легочной гипертензии. Так, признаки атеросклеротического поражения стенок аорты, аортально-митрального клапана с умеренным кальцинозом и формированием незначительного стеноза митрального отверстия. Вот, аортальная регургитация первой степени, то есть аортальная недостаточность первой степени. Вот, а значит, незначительный стеноз, то есть там, помните, значительная четвертая степень, да, недостаточность митрального клапана, здесь уже об этом даже не говорится. Вот такие вот результаты. И этот человек, сами понимаете, принимал где-то вот уже больше года, почти полтора года трансферфактор применяет. Я думаю, что такие показатели очень важны. И, то есть получается, если мы даем трансферфактор такому человеку, то он просто получает шанс на продление, самое главное, улучшение качества твоей жизни. Или эта женщина жила бы с отеками, с одышкой, да? Так скажем, тлея жизни, мучая своих близких окружающих. И она живет полной жизнью. И не обузой своим родным и близким, а вот полностью помогая, полноценный член, так скажем, семьи и общества. То есть это очень важно в данном случае. Также значительные результаты получены при применении трансферфактора при циррозах. При циррозах, вы знаете, да, это как бы уже фатальный диагноз такой. И в большинстве своих случаев такие пациенты уже как бы отпущены полностью. медиками, да, только вот наблюдение, небольшое там медикаментозное лечение, большими нагрузками их назначать, значит, лекарственными препаратами нагружать нельзя, потому что, во-первых, все это проходит через печень, большие нагрузки оно уже не выдержит, да, потому что ткани уже почти полностью переродились, это сплошной рубец. Так вот, когда начинаешь применять таким людям трансферфактор, у них улучшаются функции печени. Даже, я бы сказала, даже восстанавливаются функции печени. Дело в том, что у нас организм имеет очень хорошие компенсаторные механизмы. И трансферфактор их просто восстанавливает. Но уже, конечно, не полностью. Нельзя сказать, что это можно восстановить на 100%, как будто бы ты молодой и здоровый. Да? Но во всяком случае, качество жизни, вот это вот очень важный показатель, значительно улучшается. Много у нас результатов по применению трансферфактора у часто болеющих детей. Но я думаю, что таких результатов много сейчас уже повсеместно. То есть, когда мы начинаем давать трансферфактор деткам, они просто начинают меньше гораздо болеть, быстрее выздоравливать, если даже заболели. Да? И самое главное, у них нет никаких осложнений. Потому что все вот эти вот РВИ, они страшны именно своими осложнениями. Вы сколько случаев помните, да? Человек перенес на ногах РВИ там, или грипп. И у этого человека потом начинается или сахарный диабет, что особенно страшно у детей и у молодых людей, да, потому что сахарный диабет первого типа, сразу инсулин большими дозировками дальше. И уже все это, приговор на всю оставшуюся жизнь. Или потом начинается поражение щитовидной железы, или потом начинается обострение, допустим, заболевания почек, то есть появляется гломерулонефрит, что тоже очень страшно, потому что грозит в дальнейшем перспектива почечная недостаточность. То есть это на сегодняшний день перспектива диализ, привязка к искусственной почке. Вот. Также очень много очень результатов по применению трансферфактора у больных с сахарным диабетом. Я сейчас собираю материал именно у больных с сахарным диабетом второго типа, потому что это такая очень актуальнейшая проблема. И почти каждый второй или третий человек в возрасте когда-либо начинает фиксировать повышение сахара в крови. Обычно это наблюдается, в основном причинами является что? Снижение двигательной активности и постоянная перегрузка поджелудочной железы, жирной пищи, жареной пищи и чрезмерно сладкой пищи, углеводистой пищи. То есть компенсаторных-то механизмов у нас много хороших, но нельзя постоянно их истощать. А люди именно это сейчас и делают при нашей современной жизни. Сидят много жирного, сладкого и мало двигают. И все это дает, как правило, вот, истощение функций поджелудочной железы в результате сахарный диабет второго типа, который развивается с возрастом. Может быть, у этого человека были какие-то уже предрасположенность какая-то была, да? То есть у кого-то в родове там страдал. Фактически почти каждый может покопаться у себя в семье, и он обязательно у себя найдет кого-нибудь больного с сахарным диабетом. То есть фактически предрасположенность есть практически у всех. Поэтому, конечно, нужно обязательно следить за своим образом жизни, за тем, как вы питаетесь. С возрастом у нас замедляется обмен веществ. Это обычные, нормальные возрастные такие вот сдвиги в организме. И, учитывая возрастные особенности организма, человеку тоже нужно изменить свой рацион и образ жизни. Во-первых, если у вас нарушился, то есть замедлился обмен веществ, и вы не можете усваивать уже большое количество энергии, да? Большое количество калорий, которые вы поглощаете. Но так уменьшите их введение в организм. Просто на тарелку себе кладите, ну, в два раза меньше после 40 лет, чем вы себе клали лет в 20. Но обязательно нужно следить за уровнем физической нагрузки в сутки. Если это отрегулируете, потом очень можно быстро справиться вот с этими начинающимися нарушениями. Как раз вот здесь вот очень хорошо поможет трансферфактор. То есть на фоне приема трансферфактора останавливается работа бета-клеток, которая вырабатывает инсулин, очищаются инсулиновые рецепторы в тканях, особенно в мышцах. Да? Именно сахарный диабет второго типа развивается из-за того, что забиваются инсулиновые рецепторы на тканевых клетках, то есть в мышцах, да, в органах. И глюкоза просто из-за того, что не может проникнуть внутрь клеток, плавает в крови. Уровень ее повышается, а клетки голодают, что питательный материал туда не проникает. потому что для того, чтобы глюкоза проникла внутрь клетки, нужно нажать вот на этот рецептор, да, инсулиновый рецептор, и тогда открывается канал для проникновения глюкозы внутрь клетки. Так вот, при приеме трансферфактора, во-первых, очищаются вот эти вот инсулиновые рецепторы, ткани становятся более чувствительны к инсулину, имеющемуся уже в крови, работанному в организме. Во-вторых, выработка инсулина налаживается. И в-третьих, качество самой молекулы инсулина тоже повышается, потому что включается в работу печень. Дело в том, что инсулин, который вырабатывается в поджелудочной железе, он должен в печени пройти еще момент превращения, когда у него отсоединяется так называемый C-пептид, и молекула инсулина активируется, она становится более активной в 40 раз. Вот если печень забита, да, и недостаточно работает, молекула инсулина не активируется. И вот эта вот малоактивная молекула инсулина, она в крови-то обнаруживается, но она малоактивна. То есть вот нужно воздействие на вот эти три момента. И при приеме трансферфактора у нас, во-первых, восстанавливается выработка инсулина, превращение инсулина в активную форму в печени восстанавливается, потому что восстанавливаются ферментативные функции печени. В-третьих, очищаются инсулиновые рецепторы в тканях, что позволяет глюкозе просто нормально проникать внутрь клеток и питать их. Ну вот, я считаю, что все вот эти вот моменты, полезные моменты трансферфактора, не обязательно возьмутся на вооружение, вот, я думаю, и коллегами, которые все это слушают. Дело в том, что это все, в общем-то, доказуемо объективными методами исследования. Вот сейчас вот это можно сделать с помощью ЭЛИ-теста, который показывает, что в организме, когда какие-то нарушения развиваются, они развиваются комплексно. Страдает не только поджелудочная железа, допустим, да, страдает вообще весь организм. Вот многие знают такую фразу, да, что сахарный диабет страшен своими осложнениями. Да, недостаток инсулина мы можем восполнить. В сегодняшний день это не проблема. Но многие диабетики боятся именно осложнений. Да? Это вот диабетическая стопа, это плохо заживающие раны, да? Это вот нарушение зрения, это нарушение работы почек, тут тоже грозит там почечная недостаточность. Это катастрофы в сердечно-сосудистой системе, инсульты, инфаркты. Вот именно вот эти все осложнения, они купируются, если человек принимает трансферфактор. Потому что при приеме трансферфактора организм начинает сам включаться в работу, решать свои проблемы. Именно поэтому проблемы решаются комплексно. Не где-то в одном месте педалируется однозначный эффект, а комплексное решение проблемы происходит. Потому что иммунная система работает у нас одновременно во всех уголках организма. Если она будет работать умно и адекватно, то как раз вот эти вот все проблемы, развивающиеся в разных уголочках, не решаются. И вот это вот здорово, вот это отличает трансферфактор от всех препаратов. Я говорю, что обязательно нужно применять совместно со стандартным лечением, если имеется серьезная проблема. Ни в коем случае не нужно надеяться на один трансферфактор. Хотя бывают случаи, когда уже как бы не назначают стандартного лечения, но тут тогда уже надежда только на трансферфактор остается, то есть на собственный организм. Вот в основном все, что я сегодня хотела сказать. А теперь я могу уже ответить на поступающие вопросы. Значит, вот здесь вот здесь вот вопрос, Лариса Дальнегорск, можно дозы и курсы. А при чем? Так, значит, вот, да. Я педиатр, назовите, пожалуйста, дозы и продолжительность курсов для оздоровления часто длительно болеющих детей. Имеется ли расчет дозировок на килограмм веса или возраст ребенка? Очень хорошо, все вот как раз ответ на эти вопросы дам в статье Александра Григорьевича Бокового. Специально изучал именно применение трансферфактора часто длительно болеющих детей. Заведующий инфекционным детским отделением Центральной Кремлевской больницы. Я думаю, вот в одной из статей, о чем вы хотели спросить педиатра, он как раз там дает расчет дозировок по возрасту ребенка. Посмотрите там, пожалуйста. Думаю, лучше, чем Александр Григорьевич, я не скажу. Хотя вы должны помнить, что, конечно, трансферфактор не лекарство. Да? Если мы даже много дадим, мы не навредим. Особенно вот эти вот базовые, да, классик. А вот я считаю, что после месяцев трех можно уже и адванс давать. Значит, следующий вопрос. Какой именно трансферфактор при увеличенном инсулине? Вообще, любой сахарный диабет – это аутоиммунный процесс в организме. Что сахарный диабет первого типа, что сахарный диабет второго типа. Поэтому я всегда начинаю с классик. Классический трансферфактор – именно его я вначале назначаю как подготовку при любых вот аллергических процессах и аутоиммунных процессах. То есть, если это взрослый человек, да, или ребенок старше 10 лет, по 2 капсулы 3 раза в день, первый месяц, классического трансферфактора. Потом можно уже варьировать, допустим, классик с плюсом, да, или дальше классик с глюкоучем. И обязательно нужно будет подавать трансферфактор, в основном advance с кардио, при нарушениях микроциркуляции, что обязательно, как обязательное нарушение, идет при сахарном диабете. Вот. Дальше. Можно курс лечения при астме для взрослых. Значит, тоже начинаем. Астма, как всегда, предполагает, да, аллергический компонент. Поэтому обязательно начинаем с классика. Если человек никогда не принимал трансферфактор, значит, классически по 2 капсулы 3 раза в день на 15 дней. А потом уже смотрим. Если человек говорит, да, вот на этой дозировке мне вот стало получше, то можно дальше перейти, допустим, на Advance по 1-3 раза и плюс, допустим, по 1-3 раза. Да? Вот эти вот все сложные при аллергии всегда назначаем немножечко с осторожностью, а потом, если все хорошо, можно дозировки увеличивать. Вот, если какие-то неприятные явления при назначении сложных компонентов, тогда переходим, как всегда, на чистый классик, вот им можно уже дозировки варьировать. Если человек принимал уже до этого трансферфактор, можно и 3 капсулы 3 раза в день дать, и можно даже до 4 увеличивать. То есть недавно вот разговаривали с Юнмой, у нее в Пекине работает китайский врач, который вот лечил всегда средствами китайской медицины, да, иглорефлексотерапии, там, другими методами лечения. И когда он узнал о трансферфакторе, он стал его применять очень широко. И на сегодняшний день говорит, я, говорит, теперь могу вылечить все. Вот. Так вот, у него дозировки он может назначить до 42 капсул тут одного классика даже. То есть, вот, если классический базовый трансферфактор, то тут можно дать очень много. Значит, журнал, где посмотреть. Я думаю, что вам вышлют, да, попросите у своих спонсоров. Журнал «Пятиминутка», вот, со статьей Александра Григорьевича Бакалова. И журнал «О чем вы хотели спросить педиатра». Тут уже там написано более простым языком для немедиков и для педагогов. Но если, значит, вы далеко от Кремля, я могу вам сказать. То есть вы можете часто болеющему ребенку, допустим, до года, да, варьируем классиком. Классический трансферфактор начинаете давать ребенку, допустим, по капсулке 2 раза в день. Все хорошо, увеличивайте по капсуле 3 раза в день. В принципе, вот если ребенок уже болеет остро, то можно, допустим, первые 3 дня подавать капсулы каждый час, то есть до 12 капсул в сутки ребенку. Если старше года, то можете там уже Advance подключать. Advance, чем он хорош? Advance в переводе с английского означает улучшенный, продвинутый. Там содержится как раз фракция, обучающая наш иммунитет быстрее справляться с вирусными инфекциями, с хламидиями и другими инфекциями. То есть, если у часто болеющих детей, начинаете с классика, и если старше года ребенок, на втором месяце вы можете уже переходить на Advance. Трансферфактор классический прекрасно растворяется в воде. То есть можно ребенку совсем маленькому, если ребенок искусственник, открывать, добавлять питание, да, растворится прекрасно. Вот. Если ребенок, значит, у него грудное питание, но он все равно болеет, тогда мы растворяем в небольшом количестве, буквально вот в 5 мл капсулку трансферфактора в тепленькой кипяченой воде. Хорошо растворяется, да, то есть вы его болтаете, он через некоторое время видит, что он растворился. Можно капать в носик после промывания и, значит, давать с ложечки. Детишки хорошо, прекрасно пьют, удовольствием. Так, ну а после полутора лет можно даже и плюс давать. Допустим, по одной капсуле в день. После 2,5 можно и по одной капсуле 3 раза в день давать плюс. Я видела только пользу. Так, все, вопросов больше нет, да? Так, что знаете, трансферфактор при панкреатите. Значит, панкреатит хронический или острый? При остром панкреатите, я думаю, вы сами понимаете, да, что идет повреждение клеток поджелудочной железы и страдают рядом лежащие ткани из-за ферментов поджелудочной железы. Понятно, при любом остром повреждении трансферфактор просто необходим, чтобы быстрее прекратить это острое повреждение. Поэтому можно давать классический или Advance. В принципе, можно давать в жидком виде, открывать капсулы, растворять, да, вводить, капать в рот или под язык. Если, допустим, человек не может, можно даже прямую кишку капсулу вводить. Но посмотрите, там все еще зависит от условий. Если где-то в реанимации, то вам придется договариваться с работниками реанимации. Может быть, лучше потом, после выписки. Если хронический панкреатит, вместе со стандартным лечением назначаете сначала классик, потом постепенно переходите на advanced, потому что любой ИТ, это воспаление, это значит, что идет персистирование инфекции. Поэтому при любом инфекционном процессе всегда быстрее и выгоднее справляться с помощью advanced. И можно дать еще плюс. Ну, а потом, когда вот все более-менее устаканится, можно уже начинать давать глюкоуч. Глюкоуч прекрасно восстанавливает именно вот этот средний этаж, печень, поджелудочная селезенка. Но я говорю, глюкоуч лучше давать, когда идет процесс уже такой, не острый. Так, вопросов больше нет. Все. Я думаю, что на сегодня все. Спасибо большое за внимание. Если в дальнейшем будут вопросы, я думаю, что я на них отвечу. Спасибо, до свидания.
Большое спасибо, Марина Митаповна. Очень интересные результаты, и причем очень актуальные на сегодня проблемы, которые встречаются часто и беспокоят людей действительно по-серьезному. И глубокий подход, и все понятно. Все понятно, Марина Митаповна нам объяснила, порекомендовала, как можно справляться с этими заболеваниями. На этом нашу конференцию сегодняшнюю мы заканчиваем. Еще раз большое-большое спасибо Марине Митаповне и всем нашим участникам, кто был сегодня, присутствовал, слушал, задавал вопросы. Я думаю, что мы сегодня очень плавно и с пользой провели время сегодняшней нашей конференции. До новых встреч. Следующая конференция состоится во вторник. Хочу напомнить, что у нас будут выступать Алексей Иванович Егоров и Леонид Кутузов, которые вернутся с отдыха от компании для золотых дистрибьюторов, для голдов. Пожалуйста, милости просим во вторник на конференцию по бизнесу. До новых встреч. Желаю вам всем счастья, удачи, здоровья. Спасибо большое. До свидания.